Мы все разные. Мужчины и женщины, молодые и зрелые, социально успешные и потерявшие все, законопослушные и бывшие заключенные, семейные и свободные. Мы все одинаковые. Мы алкоголики. Мы нашли общее решение в 12 шагах АА. Опыт анонимных алкоголиков, собранный в спикерских выступлениях. На радио АА. Данный материал является опытом конкретного человека и не является позицией группы радио АА и сообщества анонимные алкоголики в целом.
Эй, кто там еще не подошел? Сейчас у нас спикер Григорий расскажет нам. Гриш, тему сам объявишь, пожалуйста.
Что? Кто?
История.
Об истории Эй, да? Так это звучит?
Ну, наверное, как.
Да. Ну и все. Добро пожаловать.
Так. Поприветствуем. Так. Так. Ну что? Фу. Григорий, алкоголик.
Привет.
С юбилеем. Группа, с которой все начиналось в России, я так понимаю. Ну, откуда это все должно было начаться, правильно? А, много знакомых лиц. Рад всех видеть. Спасибо, что пригласили. Значит, мне когда в оригинале предложили поговорить об этом предмете, я с радостью согласился. Спустя какое-то время я стал смотреть на то, о чем я буду говорить сегодня. И, кстати, а сколько у меня времени-то, чтобы я вообще был в курсе?
Там программа.
Где-то...
Не-не-не, больше.
Сейчас мы тут определимся.
Да, полчаса сейчас.
До 15:15. Ну, мы позже начали. До 15:30, значит, 45 хотя бы.
45 минут? Ну, я не знаю, во что мы уложимся в 45 минут тут. А, посмотрим. Я, когда мне в оригинале предложили эту тему, как я уже сказал, я обрадовался. Потом я стал смотреть, думаю, я могу выйти сюда и накидать вам кучку разных таких фактиков просто об анонимных алкоголиках. Но реально это будет вопрос о чем? Пример. Сразу же приведу пример. Достоверно известно, что не существует ни одной фотографии доктора Боба в рубашке с короткими рукавами. Хотя в то время носили рубашки с короткими рукавами. Вопрос, почему? Ответ оказался очень прост. Оказывается, он в молодые годы сделал себе эту татушку на руке, которой очень стеснялся. Занимательный факт. А нам он вообще нужен? Нас он как-то интересует? Это что-то кому-то дает? Я таких фактов могу накидать целую кучу. Еще один, о котором я упоминал, такой занимательный, в общем-то, и он всплыл как раз, пока я копал свой архив. В одном из архивов, по-моему, в Нью-Йоркском, день трезвости доктора Боба указан как следующий день после того, как они встретились с Биллом. Опять же, достоверно известно, что это не так. Известно, что доктор Боб после этого еще сорвался, потому что он поехал на конференцию, на медицинскую конференцию в Атлантик-Сити, медицинскую конвенцию, правильнее будет, в Атлантик-Сити, где он, в общем-то, набухался в сосиску, его снимали реально с поезда, он был в дрова, его приехали забрать с платформы, потому что он просто был никакущий, он проспался, на следующее утро Билл влил в него 2 пивка, он вспомнил, что у него так на минуточку операция в этот день. По-прежнему гуляют шутки по поводу того, что искали, и таки искали информацию по поводу того, что произошло с этим пациентом. Представляете, оказаться пациентом? Доктор Боб был проктологом, хирургом. Вот. Полагают только, что единственное, что известно о том, кого прооперировали, что он при ходьбе не посвистывал. Вот, и это все, что известно. Занимательный факт по этому поводу. Это якобы произошло 10 июня. В этот же день вечером доктор Боба объехал всех в городе Акрона, кому он должен был сделать 9-й шаг, всех, кого он мог объехать. И, в общем-то, вот с этого начинается история анонимных алкоголиков, потому что второй алкоголик встал на этот путь, и мы имеем... С двух алкашей началось сообщество. Десятое. Это последний день, да. В английском это звучит так. The day that he took his last drink. Это день, в который он последний раз выпил. И этот день также, поскольку ознаменован тем, что он пошел и сделал все свои девятые шаги. С этого дня он больше никогда не пил. Так-то оно так. Но вот ведь интересный факт. Оказывается, мы не единственные, у кого хранятся архивы. Выяснилось также, что медицинская ассоциация тоже хранит архивы. И в медицинской ассоциации архивы, я полагаю, несколько аккуратнее архивов алкашей. Так вот, оказывается, та самая конвенция началась 10 июня. Как-то это самое. Поэтому есть предположение, что, скорее всего, день его трезвости выпадает ближе где-то июню 17-му. Но опять же, это о чем? Да это ни о чем. Насколько это значительно? Да ни насколько. И тогда я решил посмотреть, ну, несколько углубленнее копнуть по поводу того, что это вообще за тема такая, анонимные алкоголики. Мы не появились на ровном месте, люди добрые. И Билл с Бобом нас не придумали. Мы всего лишь логическое завершение духовной цепочки, которая вот в этой конкретной фазе была сконцентрирована чисто на алкашах и ни на чем другом. Духовная цепочка по-прежнему продолжается, она не останавливается. Но вот эта маленькая висюлька, посвященная непосредственно алкашам, и есть анонимные алкоголики. А откуда мы пришли? Как это все начиналось? Билл Уилсон, когда с ним беседовали об истории анонимных алкоголиков, сказал, что этот рассказ можно начать с Ноя, тот самый, который ковчег построил. У меня, судя по времени, откатываться к Ною не получится. Поэтому давайте-ка я откачусь до так называемой Оксфордской группы. Кстати, не Оксфордские группы во множественном числе, а Оксфордская группа в единственном. А как человек, увлекающийся этой темой, но не являющийся серьезным историком, еще несколько вещей хочу сразу убрать с пути. Во-первых, у меня глубочайшая благодарность к людям, я сейчас перечислю их. Это люди, которые считаются одними из самых уважаемых с точки зрения изучение истории анонимных алкоголиков. Людей, на самом деле, которые это делают много. Но вот вам имена. Глен Чеснат, Эрнест Кертс, Барфут Билл, Мел Бергер. И последний, кому я отдаю особое должное, это человек, который очень много информации дал мне. Это человек по имени Джей Стиннет. Эти люди реально изучают историю. Я вряд ли подхожу под историка. У меня же, как и у любого историка, имеются... Мне интересные вещи, но я не сижу и не копаю, как правило. Мне приносят на тарелочке с голубой каемочкой. Бывает ли информация порой ошибочной? Да, бывает. Я, например, нарыл на, как мне казалось, достаточно серьезном источнике тему того, кто написал историю освобождения от рабства. Там это указано неправильно, как выяснилось. Я выяснил это совсем недавно. Я всегда говорил о том, что это написала Уин Корум. Нет, Уин Корум написала другую историю. Эту историю написала женщина по имени Уинни Ло. Опять же, не то, что это имеет какое-то огромное значение. Но эти люди сидят и копают архивы. А есть масса интереснейших архивов, архивов переписки. И мне часто... Один из этих людей, Джей Стиннет, скидывает разную интересную информацию. Итак, мне пришлось сделать себе шпору, потому что архив мой оказался очень большим. Поэтому мы начнем с Оксфордской группы. Okay? Значит, что такое Оксфордская группа? Оксфордская группа была организована человеком по имени Фрэнк Букман. Фрэнк Букман организовал ее в 1921 году. Это было... Тема, основанная на подходе христианства первого века. Мы обо всем об этом говорим, будем успевать, поговорим чуть-чуть поподробнее. И, в общем-то, задача ее вот в таком сухом формате, можно сказать так. Это была реакция на Первую мировую войну, okay, на надвигающийся и все более захватывающий этот мир кризис духовности и материальный кризис. Okay? Люди искали какого-то ответа, какого-то решения этой проблемы, и многие из них обращались к духовным принципам. Это то, что мы имеем. Теперь давайте глянем на то, как это выглядело с точки зрения определения того времени. Значит, существовало такое издание, называлось оно «Библиотека Линкольна». Теперь, вот одна из вещей, одна из проблем, которую я обнаружил для себя, я сейчас буду скакать. Очень трудно сделать вот реально захватывающим и интересным то, что можно было бы назвать историческим докладом. Будут набросаны много имен, названий, дат и так далее и тому подобное. Это становится достаточно сухим. Я не знаю, насколько удачно у меня получится, потому что это первый мой опыт. Попытаться рассказать это об этом более или менее интересно, если хотите. Итак, вот что мы имеем. До появления энциклопедии в Штатах существовало распространенное такое издание, которое было в очень многих домах. Мы не снимаем видео, Коля.
А можно тебе записать просто?
Тут пишется.
Пишется.
Удали, пожалуйста. Пронесло. Так. Дважды. А Колю дважды. Итак, значит, определение, и называлась эта тема, называлась она «Библиотека Линкольна». Lincoln Library. Это было специальное издание, оно появилось до появления энциклопедии. Вот как мы озвучены там. Оксфордская группа является полурелигиозной, мне все это пришлось садиться и на скоростях переводить. Потому что вся эта информация у меня имеется, и очень много из этой информации на самом деле можно найти в компьютере. Проблема в том, что вся она на английском языке. Итак, Оксфордская группа является полурелигиозной, но при этом неформальной группой, созданной в 1921 году Фрэнком Букманом, который на тот момент был студентом последнего курса Оксфордского университета. Название впервые упоминается в южноафриканской прессе в 1928 году. Обозначенной целью движения является решение личных, государственных и международных проблем посредством сближения женщин и мужчин на основе христианской веры, усугубляя их первостепенные привязанности. Не имея, внимательно, организационных льгот, взносов за членство и определенного вероисповедания, okay. Где это? Движение обрело признание в большинстве стран мира, особенно у среднего и высшего класса общества. Оно также получило одобрение многих видных государственных деятелей. Избрав своим девизом «Моральное перевооружение» в 1938 году, лидеры движения ищут посредством распространения их принципов остановить нарастающий поток международной враждебности. Это взгляд снаружи. Оксфордские группы изначально появившись, как ни странно, уцепились за принцип анонимности. Но очень скоро он ушел в небытие. Поэтому многие из оксфордцев написали книги. Книги занимательные, я бы сказал. Например, А.Джей Рассел написал книгу с названием «Только для грешников». Продавалось, вы себе не представляете. С другой стороны, была написана книга, которая называлась «Что такое Оксфордская группа?». Название само по себе, поэтому человек решил не представляться своим именем, а автор назвал себя «Обыватель с блокнотом». «Обыватель с блокнотом» пишет следующее. «Вы не можете принадлежать к Оксфордской группе. У нее нет списков членов, нет взносов, нет удостоверений». Нет правил или определенных мест. Это название группы людей разных классов, профессий и занятий во множестве стран, которые подчинили свою жизнь Богу и которые стараются жить духовной жизнью под Всевышним руководством. Оксфордская группа – это не религия. У нее нет иерархии, нет храмов, нет фондов. Ее работники ничего не зарабатывают, и у них нет планов, кроме плана Божьего. Каждая страна – это их страна. Каждый человек – это их брат. А вот это уже взгляд изнутри. Все ранние члены сообщества анонимные алкоголики были оксфордцами. Все. До единого. Встает вопрос. А чё ж эти синяки? Синегривые. Ну да, бухарики. Что они делали среди всей этой правочестивой христианской публики? Как они туда вообще затесались? Есть книга, которую написал человек по имени Век Кетчин. Книга называется «Я был язычником». Одна из очень популярных у анонимных алкоголиков книг того времени, которая читалась очень многими. Вик протрезвел в оксфордской группе. В 1932 году, когда Билл Уилсон впервые стал ходить на собрания оксфордских групп, Вик уже был там трезвый. Книга уже была издана. Смотрим. Занимательная вещица у Вика. Вик пишет в своей вот этой самой книжице. Сейчас я тут найду. Во-первых, такое. У Вика есть следующее. У оксфордской группы была сила, которой не было у меня. Но люди сказали мне, что я, как и они, тоже смогу обрести эту силу, если заплачу ту же цену, подчинюсь тем же правилам и пройду курс весьма простых шагов. Шагов простых? Ребята, следите, пожалуйста, внимательно не только за цепочкой того, как это сращивалось все, как Бог расставлял фигуры, но и за тем, сколько из этого на самом деле сегодня наше. А знаете, почему оно наше? Вы увидите дальше. Столько вещей, которых, в принципе, в какой-то момент просто говоришь, блин, во бил ворюга. Ну, реально, плагиат чистой воды. Нет. Просто Билл был блестящим синтетическим мыслителем. Он реально знал нас. Он знал, что работало для таких, как мы. А зачем менять то, что работает? Вы увидите, что форматы собраний, спонсорства и прочие вещи, это все пришло к нам из оксфордских групп. У нас нет абсолютно ничего в нашей программе выздоровления. Ничего вообще, что придумали алкоголики. То есть ничего. Это все взято из того, что пришло нам или было дано нам не алкоголиками. Дальше. Значит так. Надо зачитать вот эту тему Вика. Он блестящ совершенно. Так. А, Вик пишет. Он в оксфордской группе, я уже сказал, меня вот, я задался этим вопросом, связался с Джейм, а Джей кинул мне вот эту вот штучку. Да? В моей прошлой жизни я больше всего любил себя. Алкоголь, курение, любые стимуляторы и наркотики и всячески потворствовал своим прихотям. Все, что доставляло мне удовольствие, увеличивало богатство, повышало статус и одобрение или поднимало мое чувство собственного достоинства. Я в основном предпочитал быть оставлен в покое. И я особенно любил свою жену за ее заботливое и лестное отношение ко мне. В своей былой жизни я больше всего ненавидел нищету для себя, сухой закон, работу, людей, которые осуждали меня или мешали мне, и любую ошибочных моих мыслей и чувств. Никому не знакомо? Вот что они делали там. Итак, четыре вещи. четыре так называемых абсолюта, которые по-прежнему висят в центральном офисе в Акроне на стене в доме доктора Боба. Почему? Да потому что по большому-то счету все это сводится именно к ним. Откуда они пришли, что это такое, с чем это едят? Значит, начинать надо с человека по имени Роберт Элиот Спир. Это был теолог, богослов, очень уважаемый, который работал долгое время на религиозной кафедре при Йельском университете. И он написал много работ. И одна из его работ – углубленное изучение темы Нагорной проповеди. И тему Нагорной проповеди он свел, что Иисус говорит своим ученикам о четырех вещах. Эти четыре вещи – честность, праведность, бескорыстие, любовь. Причем, вот еще что занимательно. У оксфордских групп было очень четко обозначено, что они должны вот, рассматриваться именно в этой последовательности. Потому что невозможно обрести одно, не имея предыдущего. Ничем шаги не напоминает? Итак, мы имеем честность, праведность, бескорыстие и любовь. Это четыре абсолюта. Абсолют на самом деле в русском языке это философское понятие. Ценности, стандарты жизни, если хотите. По ходу встал вопрос, как их доносить до людей, как эту тему донести. И тогда Фрэнк придумал так называемые... Фрэнк Букман, мы о нем поговорим, если успеем. Мы, похоже, вообще мало чего успеваем. Окей? Надо какой-то знак туда повесить. Не стучать, не злая собака или что-нибудь. Короче, Фрэнк придумал такую концепцию. В английском она называлась... Пять C's, буква C английская. По-русски так не получится, просто так получилось, что все пять пунктов начинались на букву C английскую. В русском, сколько я ни старался, под одну букву я их подогнать не смог, поэтому будем работать с тем, что имеем. Итак, первое. Принцип первый. Confidence. Уверенность. У тебя должна быть уверенность в том, что у меня раньше была точно такая же проблема, как у тебя сейчас, и что теперь у меня больше этой проблемы нет. Второе. Признание. Confession. Ты должен был признать, что у тебя точно такая же проблема, как у меня. Но ты также замечаешь, что несмотря на то, что раньше она у меня была, у меня теперь ее нет. Убеждение. Conviction. То есть, я должен был поверить в то, или ты должен был, неважно, поверить в то, что... Имея точно такую же проблему, как у тебя, я смог от нее избавиться. Таким образом, как я тебе расскажу об этом. Okay? Дальше. Изменение. Conversion. То есть, я соглашался делать все, что необходимо для того, чтобы избавиться от такой же проблемы, которая была у тебя, точно таким же образом, как ты сумел от нее избавиться. И пятое, я буду продолжать делать то же самое, что делаешь ты, для того, чтобы у меня больше этой проблемы не было никогда вообще. И вот таким образом они работали по этой теме. Так, что тут еще интересного? Шаги, о которых идет речь. Что это за шаги? Если вы откроете книгу «А взрослеет», то вы обнаружите, что там разговор идет о шести шагах. Это не совсем так. Объясняю, почему не совсем так. Шаги, о которых ведется речь в книге «А взрослеть», это те шаги, которые появились у алкоголиков, когда они по-прежнему еще имели тесные связи с оксфордскими группами, но уже отделились. До этого у оксфордских групп было четыре шага. Давайте посмотрим, что же это были за шаги. Занимательнейшая вещь. Первый шаг звучал так. Поделиться нашими грехами и искушениями с еще одной христианской душой, преданной Богу. И используем это, чтобы помочь другим, по-прежнему не изменившимся, осознать и признать их грехи. Да это точь-в-точь, фактически, как наш четвертый и пятый шаги. Они с этого начинали. если вдуматься, это не такая плохая идея. Давай вот в письменном виде посмотрим и поговорим о том, как дела у тебя обстоят. А когда ты уже видишь результат, как-то гораздо проще кому-нибудь спихнуть эту тему. А еще одна вещь, как я уже сказал, начинали они с того, что были анонимные, но потом это сообщество достаточно быстро разрослось, люди узнавали о них из бесед друг с другом, это было нормальным. То есть, несмотря на то, что где-то по пути вот там упоминается о том, что оно обрело распространенность среди высшего класса и среди средних классов, их частенько обвиняли в том, что они, так сказать, всю свою тему нацеливали на людей состоятельных. Это не совсем так. Дело в том, что это, пожалуй, первые люди, кто начали вот эту тему. И знаете, по какой причине? На самом деле, по очень простой. Знаете разницу между богатым и бедным человеком? Когда бедный человек в беде, он думает, что деньги могут помочь. А когда богатый в беде, он в беде. Вот как-то так. Так что многие из этих людей, те, кто вначале организовывали все это, они были людьми достаточно состоятельными и явно никак финансово их темы не решались. Поэтому они вынуждены были обратиться к духовным принципам. А что, никто не знаком с вот этой темой, и мы еще будем говорить о них. Когда вот у тебя вот реальное ощущение, что если бы у меня было достаточно денег, вся моя вот эта тема с наркотой, с Бухаловым, ну, она бы просто перестала быть темой. Никто так никогда не думал? Я единственный, что ли?
Конечно.
Итак. Значит, собрание, которое они организовывали, сразу же рассказываю, было очень популярно выходить вот именно с этой темой. То есть у них фактически, вот их четвертый шаг, какие-то нюансы интимности опускались до разговоров на личном уровне, разумеется. Но в общем и целом они рассказывали свою историю, так же, как мы часто рассказываем свою историю, с какими-то подробностями. Как правило, на собрание приглашались клоуны из других мест. Тоже понятно, потому что, ну, нет пророка в своей группе. Да? А тем более вся эта тема была еще основана на том, что вы помните, какой этот был, да? Вот чтобы вот этого не было, людей призывали откуда-то еще рассказать свою историю. Окей? Так. Шаг второй. Предать нашей жизни, прошлую, настоящую и будущую, по печенью руководству Божию. Так это ж наш третий шаг. Это наш третий шаг. Теперь, их третий шаг. Возместить ущерб всем, кому мы причиняли вред лично или косвенно. Бум. Несколько более прямолинейно, нежели у нас. Однако следует помнить, что Фрэнк неоднократно писал и говорил о том, что ну, мы, разумеется, должны быть разумны в этом и быть осторожны, чтобы не наломать дров и не накосячить. Окей? И четвертый шаг. Вслушиваться, принимать и полагаться на Божье руководство и выполнять его во всем, что мы делаем, говорим и или говорим большом или малом. Десятый и одиннадцатый вместе взятые. Вот так обстояли дела у них. Есть такая тема, это у алкоголиков появилось, Бог, как мы его понимали. Да, это вот эта тема алкоголиков, это тема алкоголиков, ничего подобного. В АА очень многие приписывали это человеку, когда шло обсуждение большой книги, а большая книга часто обсуждалась на тогда еще мало существующих, но уже имеющих место быть рабочих собраниях. Человек по имени Джим Бёрвелл предложил эту тему. Сказал, что давайте мы сформулируем это вот таким образом, он был таким жестким агностиком. И все в АА, ну не все, но очень многие, понесли идею того, что, мол, это вот он, значит, нам, молодец, такую тему подогнал. Эбби Тэтчер в своих спикерских рассказывал много раз о том, что эта тема на самом деле появилась среди наших братьев задолго до этого. Но еще более интересным является вот что. Кто-нибудь знаком с именем Сэмюэл Шумейкер? Сэм Шумейкер, если вы откроете книгу «Доктор Боб и славные ветераны», вы увидите фоточки там. Его имя упоминается в книге «А взрослеет». Это человек, который очень много чего сделал для анонимных алкоголиков, поддерживал нас. Мало этого, он был духовным наставником Билла много-много-много-много лет. Сэм был активным членом Оксфордской группы, я о нем, опять же, если успею, поговорю. Так вот, Сэм в 1927 году написал книгу, которая называлась «Дети второго рождения». И в этой книге он пишет следующее. «Мы молились вместе, воспринимая Бога настолько, насколько Он был понятен. Для начала убирая с пути преграду своеволия и предавая столько себя, сколько возможно, тому пониманию Бога, которое имелось». Вот это о чем. Ведь на самом деле, приходя в сообщество, будь то Эй или Эней, мы, большинство из нас очень мало чего знают о себе, а уж тем более об этой силе, о которой идет речь. Так вот эта самая сила, мы начинаем познавать ее, и познавая ее, мы начинаем обретать немножко более углубленное понимание того, с чем работаем. Я уверен, что те, кто работает по программе, однозначно подтвердят, что их понимание их высшей силы резко изменилось по сравнению с тем, что оно было, скажем, год назад. Или даже несколько месяцев назад. Вот о чем здесь речь. Так. Угу. Смотрите, какая интересная вещь. Все знают молитву третьего шага, я полагаю. Если кто-то не знает, есть такая книга. Я здесь много книг называю, но есть одна книга, которую стоит почитать. Называется она «Анонимные алкоголики». Так вот, молитва третьего шага всем знакома? Послушайте, какая интересная тема по поводу того, что будет эквивалентом молитвы третьего шага, была у этих ребят. Это из... Что такое Оксфордская группа? Это простое решение, выраженное простым языком, громогласно озвученное Богу при свидетеле в любое время и в любом месте, когда мы решили оставить прошлое Богу и припоручить наше будущее и его попечение. Больше нечего ни добавить, ни убрать. О, как все простенько было у них. И главное, что в таком простом контексте, вот что я например, сразу вижу. Я, сделав это, скорее всего, проходя по жизни, наберу какого-то еще там хлама. И вполне возможно, что в какой-то момент мне снова придется вернуться к этому и снова повторить эту процедуру. Смотрите, сколько сходства. Теперь, вот это очаровательно. Вик Кирчен, тот самый, который я упоминал, который написал книгу «Я был язычником». Окей? Вот его молитва третьего шага. Вообще очаровательно. Слушайте. «Я предаю тебе всю свою жизнь, о Боже! Я устроил из нее бардак, пытаясь сам управлять ею. Забирай ее, всю, и хозяйничай в ней согласно своей воле и своему плану». Ну, меня спросите? Мне это нравится больше, чем молитва третьего шага у нас.
Как он может оставаться трезвым?
В большой книге в теме третьего шага нам говорится по поводу того, как это делается и почему нужно делать именно так. Там есть такая тема. В самом начале описание третьего шага. Оказывается, даже эта тематика не появилась на ровном месте. Обращаемся книги Вика. Вик пишет: «Я смог дополнить важное понимание, почему я живу, еще более важным осознанием, как жить. Я наконец-то начал решать свои проблемы, и впервые в жизни мне была дана сила помогать другим». Опа. Итак, шесть шагов нашей братьи были такими. Первый. Признали, что мы безнадежны. Второй. Стали честными сами с собой. Третий. Стали честными с кем-то еще. С этим было потруднее. Четвертый. Возмещали ущерб. Пятый. Помогали другим безвозмездно. Ну и шестой. Молились Богу, как мы понимали его. Вот так это все начиналось, на самом деле. Теперь, Фрэнк Букман. Самая занимательная личность, о которой вот реально мало кто, мало чего знает. Его фотки, знаете, мне очень жаль, у меня на самом деле мой архив реально довольно большой. И, может быть, в какой-то момент у меня будет время сделать слайдовое шоу. Потому что у меня очень много фоток реально интересных под эту тему. Итак, Фрэнк, немецко-шведское происхождение. Семья эмигрировала в Америку в 1850 году. Он пошел, он рос в религиозной семье, мать была очень религиозной. Стал священником, лютеранином. Okay. В детстве у него было нечто, духовное пробуждение, назовите. Ему пришел голос, что он изменит этот мир. На минуточку, окей? О нем есть блестящая книга. Мне покидали тоже кусочки из нее. Надо будет ее как-нибудь... Просто она реально толстая. Называется она «На хвосте кометы». Написал ее человек по имени Гарс Лин. Это полная биография Фрэнка. Значит так. Вырос в городе Аллентаун, штат Пенсильвания. Ходил в духовную семинарию, где его обвинили в гордыне. Он решил, что я вам всем покажу. Потребовал себе самого жесткого задания, которое было. И его отправили в трущобы Филадельфии. В трущобах Филадельфии он организовал приют для мальчиков. В этом приюте мальчики бездомные могли прийти, помыться, почистить перышки, как говорится, поспать на нормальной постели, хорошо поесть и заодно поизучать Библию. Тема обрела такую популярность и так разрослась, что совет директоров этого места вызвали Фрэнка и сказали: «Фрэнки, у нас проблема, мы такую ораву не можем кормить, мы не сами себя содержим». На что Фрэнк сказал: не, что вы предлагаете? Они говорят: ну, нам придется урезать количество еды, которое мы даем. Он говорит: да вы вообще... Хотелось использовать одно слово, но на радио нельзя. Говорит: вы с ума сошли? Он говорит: не, эта тема не будет работать, вы не понимаете. Он говорит: это то, почему они утром рано встают в воскресенье. Потому что мы им дадим офигенный завтрак. И только тогда они будут согласны пойти в церковь. Короче, он поспорил с ними, переругался с ними вдрызг и хлопнул дверью. Отец дал ему денег, и он поехал мотаться по миру с попыткой нести весть. Он же священник, ему надо, так сказать, людей к Богу приводить. И вот он усиленно пытается привести кого-нибудь к Богу, и у него ничего не срастается. В конечном итоге он заканчивает в местечке под названием... Кезик в Англии. Там проходит большая конференция, или можно сказать конвенция, религиозных людей, которые это все проповедники разных религий собираются вместе и читают свои проповеди. Он поехал туда встретиться с определенным человеком, человека звали Ф.Б. Майер, который якобы там супер-дюпер-пупер духовный, который он надеялся, наставит его на путь истины, потому что у него что-то никак тема не клеится. И он все это время никак не может выпустить из головы вот этих чертей, которые такую его работу, вообще грандиозную в Филадельфии, обрушили. Он зол на этих людей, просто вот зубами скрипит по этому поводу. Ф.Б. Майер не появляется. Он весь расстроенный, помолился. Было несколько мест, куда пойти. Ему как бы вот его молитвенной теме подсказали, что нужно пойти и послушать одну женщину. Эту женщину звали Джесси Пен Луис. Она была из армии спасения. Кто она у нас? Она проповедник, да. Я не помню из какой, потому что там из разных религий. Короче, ну христианка явно. Значит, она всегда читала свои проповеди, и рядом с ней стоял всегда крест большой. И у Фрэнка видение. А его видение, что этот крест, вот поперечная доска, она исчезает и остается вот только вот это. В английском языке это буква I. Это также означает я в английском. И тут ему приходит понимание. Блин, а ведь я-то тоже виновен в том, что произошло. Не только они. Он быстро бежит к себе и всем этим людям пишет письма. Как только он отправил эти письма, он тут же испытал огромнейшее совершенно духовное облегчение. Вот как, знаете, камень с души. Мало этого, этим вечером он прогуливается с одним молодым человеком, рассказывает ему про этот опыт. Тот настолько восторжен, что он принимает веру. И вот в этот момент Франку становится понятно, что ты сам должен быть духовно чист для того, чтобы ты мог дальше передавать эту силу. То есть мы не являемся источником. То же самое, что вы. Мы всего лишь проводники. И все, мы передатчики. Передатчик должен быть не засорен для того, чтобы это текло. И вот это понимание реально привело его к тому, что он стал тем, кем он стал. Дальше, послушайте такую вещь. Оказывается, этот человек дважды был номинован на Нобелевскую премию. Опа-на! Один раз до войны, один раз после войны. Он увидел, что надвигается Вторая мировая, и всячески пытался это предотвратить. А после Второй мировой войны его работа по поводу того, чтобы все постараться сблизить все нации, привела к тому, что он был награжден, послушайте внимательно, награжден правительствами Франции, Германии, Японии, Греции и Филиппин. Опа. Кто бы мог подумать. Итак, в 1938 году он переименовал оксфордские группы в так называемое моральное перевооружение. И это и было попыткой ответить. Он обратил внимание, что все нации вооружаются. Okay? А он говорил о том, что это ничем хорошим не закончится. Нам нужно всем морально перевооружиться и сплотиться. Как мог, так и работал. Теперь, еще одна занимательная вещь относительно него. Франка. Знаете, говорят, что о человеке можно сказать по его друзьям, но еще больше, наверное, о нем можно сказать по его врагам. Франка не любили все. Его не любили богатые и бедные. Фашисты считали его коммунистом. Коммунисты провозглашали его фашистом. Либералы утверждали, что он консерватор. Консерваторы обвиняли его в либерализме. И все считали, что он засланный казачок. Красава вообще. Если кто-то видел когда-нибудь его фотку, он был очень некрасивый внешне, с большим таким рубильником. И он всегда говорил о себе, что Бог специально создал его некрасивым, чтобы он не пугал людей. А дальше следующее. Когда Франк вернулся из своих путешествий, он вернулся опять в так называемую YMCA, есть такая организация, это Христианская ассоциация молодых людей. И попросил еще одно такое жесткое задание. Чем говорит, отправляйте меня в самые горячие точки. Горячей точкой на тот момент было, вот это очаровательно. Мы будем называть его для нашей беседы проще будет называться Penn State. Что такое Penn State? Это университет штата Пенсильвания. Согласитесь, что университет штата Пенсильвания это гораздо дольше, чем Penn State. Поэтому для остального разговора мы будем называть Penn State. Вот очаровательно. В газетах и журналах о нем писали. Его называли самым безбожным университетом. Место, пропитанное алкоголем и студенческими беспорядками. Футбольная команда этого университета была известна тем, что выходила на поле пьяная в стельку. Okay. Любого рода евангелическое движение, как в принципе любого рода революционное движение, предполагает обучение определенным стратегиям. И одна из этих стратегий, когда ты куда-то движешься, это приехав в какое-то определенное место, дабы наиболее эффективно нести свою весть, твоя задача постараться найти так называемого ключевого человека. Кто из вот этих людей если я привлеку его на свою сторону, кто мне нужен? Если я привлеку его на свою сторону, за ним потянутся все остальные. Вот техника. Фрэнк появляется там, начинает смотреть по сторонам. У него вырисовываются три кандидатуры. Один из них, окей, это человек, как у нас? Мы уже совсем, да?
Ну да. Давай продлим, Дим.
Ну, у нас еще, могу честно сказать так, если реально, я, конечно, могу это свернуть очень быстро, но у нас, ну, по меньшей мере, еще на полчаса.
Давай продлим на полчаса, у нас времени полно.
Без перерыва обойдемся. Да. Спасибо.
Спасибо.
Дима делает для нас то, что мы не смогли бы сделать сами для себя.
Он реально слушает.
Я ничего не делаю. До 16.
Окей? Думаю, что уложимся. Если нет, дверь закроем, Диму не пустим. Итак, первый человек, которого он находит на примете, это декан мужского отделения. Отделения были тогда отдельные, женские и мужские для обучения. Тот вроде бы агностик, ни к какому сообществу не принадлежащий, никому не привязанный. Фрэнк умел таких быстро взять в оборот. Второй человек, которого он находит, это очаровашка по имени Блэр Бак. Блэр красавчик такой, известен как дамский угодник, весельчак, балагур, все его на кемпусе обожают, он вообще шикарный чел. И третий человек, к которому он присматривается, человек по имени Уильям Гиллиленд. О Уильяме сейчас пойдет речь. Так, он решает остановиться на Блэре. Блэр Бак. Они начинают разговаривать, быстро находят общую тему для разговора, и тот и другой любит лошадей. В хорошем смысле слова любит. Я дам всем подумать над этим. В их беседе Фрэнк обозначивает тот факт, что он христианин, и что одна из вещей, которые он вот чисто по христианской теме старается делать, насколько возможно, быть полезен людям, помогать людям. Блэр объявляет себя конфуцианистом. Фрэнк с этой темой знаком. Он бывал в Китае. Он говорит, ну, так это хорошая тема. Но Блэр тоже говорит, что я тоже за то, чтобы помогать другим людям. Он говорит, ну, что будем делать? Давай поищем кого-то, кому мы можем помочь. Первым нашли какого-то ворюгу. Блэр побежал ему помогать. Фрэнк ему говорит, ну, иди давай, поконфуцствуй. Тот побежал ему помогать, давал ему деньги, пристраивал его детей куда-то там в школу и так далее и тому подобное. Все это кончилось тем, что чел еще раз проворовался, его посадили. Okay. И вот тогда они, поговорив, решили, что они сконцентрируют свое внимание на человеке по имени Уильям Гиллиленд. В тех кругах он был известен как Билл Пикл. Что такое пикл? Соленый или маринованный огурчик. Обычно пикл называли тех, кто синячит много. Билл работал уборщиком в университете и при этом гнал самогон и продавал его студентам. До сих пор с абсолютной достоверностью неизвестно, был ли он хроническим алкоголиком, но то, что он пил часто и много, это известно достоверно. Чтобы вы поняли, с кем мы имеем дело, когда Билл впервые услышал о том, что приезжает Фрэнк и что он будет на кемпусе, он сказал, что он предпочтет садить Фрэнку нож, нежели дышать с ним одним воздухом. Хорошее начало для дружбы. Итак. Попытки Фрэнка ничем хорошим... попытки Блэра как-то поработать с Биллом ничем хорошим не увенчались. Вообще бесполезно. Тогда Фрэнк говорит, давай мы попробуем мой путь. А наш путь, говорит, очень простой. Все, что мы будем делать, мы будем молиться за этого человека. И все, что тебе нужно сделать, помолись своими словами за этого человека. Молитва Блэра. Внимательно. О Боже! Если Бог есть, пожалуйста, помоги Биллу Пиклу и всем его маленьким пиклам. Огурчиком. Потому что Билл на тот... Вот, Билл Пикл жил в какой-то развалюхе жуткой. Детей у него было полно, все они были какие-то неприбранные, немытые, как беспризорные. Но вдумайтесь, пожалуйста, вот в это. О, Боже, если Бог есть. Ребята, анонимные алкоголики на этом построены. Вдумайтесь, вас никто ни во что не просит верить. Проведите эксперимент. Давайте просто, если он есть... В остальном начните себя вести так, как вам предлагается. И давайте посмотрим, что будет. Блестящая совершенно вещь, которой позже воспользовался Билл Уилсон. Okay? Итак. Сейчас. Однажды они идут по улице. Фрэнк и Билл. Фрэнк и Блэр. И вдруг прямо перед ними выворачивает из какого-то проулка тот самый Билл Пикл, и идет. Он впереди, а они сзади. Фрэнк прекрасно понимает, что ему надо будет подойти. Фрэнку пару раз уже ломали нос. Поэтому, если он не подойдет, Блэр никогда... Ну, Блэр потеряет какие-то основания доверять ему. Okay? Он подходит, кладет руку на плечо Биллу и близко-близко к нему подходит, на случай, если тот махнет кулаком, то хоть, ну, не сильно разобьет. Потому что у Фрэнка реально был такой клюв. Билл поворачивается, смотрит на него, лицо полное ненависти, глаза полные ненависти. А Фрэнк ему говорит: Билл, мы молились за тебя. И вот тут достоверно известно из источника, а источник очень простой. В те времена было очень модно, ну, даже не модно, а это было нормальным ходом. Велись дневники, Блэр вел дневник. И Блэр описывает, что вот все вот это вот, вся злоба, все, вот это вот, весь негатив ушел из лица и из глаз Фрэнка. То есть Билла Пикла. Он постоял несколько секунд в молчании, а потом вдруг неожиданно сказал следующие слова. Вон, видите, там на горе церковь. Моя мама помогала ее строить, а я, когда был маленьким, положил 5 центов, по тем временам очень большие деньги, под краеугольный камень, когда его закладывали. Позже выяснилось, что его мать страдала психическими расстройствами и покончила жизнь самоубийством. Поскольку это было большим грехом, то ее не отпевали и не похоронили на церковном кладбище. И Билл с того момента поимел реальный зуб. На все религиозное, на эту церковь, ну и на все связанное, включая на Бога. И они начинают разговаривать. И постепенно эта беседа становится все более дружелюбной. Как выяснилось, тот тоже любил лошадей, правда, любил делать ставки на лошадях, но тем не менее. И пошло, поехало. А дальше вообще занимательно. В знак этой дружбы Фрэнк подарил Биллу свою бобровую шляпу. А там говорят, что была очень такая красивая. Билл, конечно, был в диком восторге. А потом Билл узнал о том, что Блэр и Фрэнк собираются ехать на какую-то конвенцию религиозную, которая должна была состояться где-то там, и попросил взять его с собой. Как выяснилось позже, из рассказов самого Билла, он-то поехал туда в надежде, может, и пальтишко подкинут. Мотивация. Они приезжают туда, селятся с Фрэнком в одном и том же номере. Они останавливаются в отеле, где работает тема, там вообще бухалово не продается. Билл в ужасе, он говорит: вообще не понимаю, как может существовать отель, где не продается бухалово. Он весь из себя злой. Вечером этого дня, прежде чем идти спать, Фрэнк говорит: прежде чем идти спать, помолиться надо. Билл говорит: да я, в принципе-то, никаких молитв-то толком не знаю, да даже была когда-то в раннем детстве там что-то «Отче наш», да я и ту не помню. Фрэнк ему говорит: давай встанем на колени, и я прочту молитву. Они встали на колени, он прочел молитву. На следующее утро алкогольная одержимость Билла Пикла покинула его и никогда больше не вернулась. Они возвращаются обратно в университет. Все те, кто раньше покупали у него спиртяжку, им всем он отказывает. Он встает на путь оксфордских групп. Там все в ужасе сначала. Люди злятся на него даже известно, что на него выплескивали пиво и всякое такое. Он был абсолютно непоколебим. Все. С этого момента они с Фрэнком много раз ездили в разные места, несли весть об оксфордских группах, о том, что есть духовный путь. Он встал на путь выздоровления, Фрэнк помог ему написать письмо его бывшей жене, письмо девятого шага. Вау! Из-за этого в университете на тот момент было всего несколько групп, общая численность людей, которые ходили на изучение Библии и на изучение любого рода материалов, было ниже 200 человек. К тому моменту, буквально за несколько месяцев после этого, количество групп было таким, что по подсчетам 3/4 людей, ходивших в университет, стали, можно сказать, членами оксфордских групп. Все стали работать по шагам. Туда ездили люди из разных евангелических движений узнать, как им вообще удалось это. Кемпус стал образцом, вот этот университет стал образцом поведения и всего прочего. Такой вот маленький поворот. Следующая фигура, которая тоже будет иметь огромное значение, это далеко не все люди, которые в этом замесе. Это Сэмюэл Мор Шумейкер. Красавчик. Если кто-то видел фотографии, есть во «Взрослеют». Харизматичный. Веселый. Большая умница. Как выяснилось, когда я стал просматривать, написал очень много книг. Я никак не мог понять, как человек столь занятой мог написать столько книг. Потом выяснилось, что, оказывается, ничего из этого его книгами не являлось. Он не сидел и не писал. Дело в том, что он очень много проповедовал, а проповеди стенографировали, а потом просто выкладывали в книжном раскладе. Так вот. Итак, он был одним из самых продуктивных и самых плодотворных членов оксфордской группы. Где бы о нем начать? Родился в Вирджинии. А, вот. Заканчивает, решает отдать себя Богу в молодом возрасте. Заканчивает духовное училище, там, как оно называлось, семинарию. Я уж не знаю, как у них называется. Не смотрел никогда. А его посылают в Китай. Он приезжает в Китай, пытается там вести группу по изучению Библии. Тема не срастается по нескольким причинам. Во-первых, он не любит Китай. Во-вторых, он не любит китайцев. А одна из вещей, которая его постоянно раздражает, это что слово «бог» в английском его произношении, если неправильно произнесено, а китайский язык тональный. Okay? Если неправильно произнесено, будет звучать как «свинья». В общем, он в полном раздражении. Не знает, что ему делать. И в этот момент проезжает, можно сказать, местными в этом месте Фрэнк Букман. Он едет послушать Фрэнка. Он не в восторге от Фрэнка. Во-первых, ему не нравится один из Вирджинии, другой из Пенсильвании. Пенсильванские, они такие, у них и произношение своеобразное. Потом этот лютеранин. Что-то как-то ему эта тема не нравится. Но он после спикерской все-таки подходит к Фрэнку и говорит: «Фрэнк, слушай, вот ты рассказывал, да? Это все, конечно, очень хорошо звучит, но есть одна тема. Я, похоже, знаю, кто ключевой человек у меня в группе, а у меня в группе, говорит, началось, говорит, там было около 100 человек, сейчас 12 осталось. Народ разбегается. Я, говорит, в принципе-то, похоже, знаю, кто у меня ключевой, но что-то как-то это самое. Давай ты в группу ко мне придешь и посмотри, как, может, ты его как-то сможешь это». Фрэнк посмотрел на него, говорит: «А в чем твоя проблема, что ты не можешь этого сделать?» Сэм очень обиделся, ушел домой. И в этот же вечер его мысли от обиды как-то перетекли к тому, что, а может, где-то я что-то, в общем-то, у меня тут, похоже, с Богом какие-то нелады. Он стал продумывать эту тему, вернулся на следующий день к Фрэнку и сказал ему, что я готов сделать то, что нужно сделать, давай. Они проработали по этим 4 шагам. Сэм вернулся обратно в группу и сказал: «Люди добрые, я перед вами виноват. Я ненавижу Китай. Терпеть вас всех не могу. И, честное слово, хотел бы это как-то исправить. Помогите мне, если можете. И с этого момента динамика группы полностью изменилась, она разрослась и была очень успешной. Когда Сэм вернулся в Штаты, они с Фрэнком стали очень плотно работать вместе. И одна из вещей, которая нарисовалась, в Нью-Йорке по-прежнему существует церковь, которая называется Calvary. Calvary, на самом деле, это один из терминов по-русски Голгофа. Так что мы ее будем называть для простоты церковью Голгофы. Okay? Она по-прежнему существует. Билл Уилсон ходил туда на собрание оксфордских групп. Не раз там молился. Если когда будете в тех краях, загляните. Интересное местечко. Итак, большая церковь. Нужен кто-то динамичный, яркий, кто начнет движуху там. И эта церковь в конечном итоге стала одним из таких больших, ключевых, перевалочных центров Оксфордской группы, потому что при ней у нее еще были достаточно обширные владения. Рядом с ней есть фотографии. Стоит большой дом, куда квартирный дом, куда селили приезжавших спикеров, люди просто это самое заезжающих, если ты был из Оксфордской группы, тебе нужно было где-то переночевать и так далее и тому подобное. То есть... Туда приходит самый большой поток литературы и всего прочего. Сэм реально становится вообще шикарнейшим членом группы. И он тот, кто говорит о вечере, который они провели вместе с Фрэнком. Он назвал это «Ночь моего второго рождения». Okay? Сэм настолько успешен в теме привлечения людей, что его часто стали называть, вот эта гуляющая такая тема, преобразователем жизни. Okay. Билл Уилсон называл его и еще нескольких людей сооснователями анонимных алкоголиков. Официально. Вот чтобы вы поняли. Дальше. У них есть достаточное количество разной недвижимости, разбросанной по Нью-Йорку. В одном из таких сомнительных районов у них есть местечко, в котором они решают создать приют для того, чтобы можно было более широко нести весть. Они открывают его, там тоже называют его приют Голгофы. И Сэм в конечном итоге выбирает себе туда человека, я неспроста все это рассказываю, увидите, как это все срастается, которого звали Harry Hadley Jr., младший. Harry Hadley младший. Это был тяжелый алкаш и наркоман, у которого отец был тяжелейшим алкашом и наркоманом. Его отец в свое время испытал духовное пробуждение, стал проповедником, стал вот одним из... Он не был с оксфордскими группами, но он нес весть о трезвости, о духовности, о религиозности и так далее. И отец умер еще до того, как сын протрезвел. Сын протрезвел уже после смерти отца и пошел по его стопам. Он тоже помотался по всему миру, неся весть. И к этому времени изрядно подустал от путешествий и хотел где-то остановиться. Сэм приглашает его руководить вот этим вот, так сказать, вот это, ну, назовем его ночлежкой, если хотите, приютом. Обратите внимание, Билл Уилсон всегда рекомендовал, чтобы мы нанимали на работу в подобного рода местах выздоровевших алкоголиков или наркоманов. Занимательно. Итак, у нас имеется выздоровевший, духовно пробудившийся алкоголик и наркоман по имени Harry Hadley Jr., который управляет вот этим местом. Следующий ключевой человек, чье имя вы, скорее всего, никогда не слышали. Джим Ньютон. Это вообще красава. Мошенник. Самый настоящий мошенник. Причем красавец парень. Стелит мягко, трудно поверить. Хорош собой, харизматичен. Умелец общаться, находить язык с людьми. Чем он промышляет? Он мотается по городам и весям, продавая в основном чемоданы и сумки самого... Луи Виттон, например, да? Он вам по самой прекрасной цене новизну. Правда, товара сейчас с собой нет, но вот это самое... Короче, денежки, давайте, сейчас я принесу. Вот так он вычищает карманы людей и продолжает свои гастроли. Он целый год, вот это занимательно, целый год прожил в поезде, разъезжая на поезде туда-сюда, зарабатывая себе игрой в карты.
Вот с каким человеком мы имеем дело.
Однажды, находясь в Нью-Йорке, в одном из отелей, он замечает двух очаровательных дамс. Они хорошо одеты, куда-то двигаются. Танцы будут. Он за ними.
И, как вы думаете, оказывается на собрании Оксфордской группы. Там он слушает истории, которыми делятся люди. И он себя идентифицирует. Он себя идентифицирует настолько, что совершенно ошарашенный, он подходит к Фрэнку Букману. Говорит ему: Фрэнк, мне помощь нужна. Фрэнк отсылает его к Сэму Шумейкеру. Сэм берет его в оборот, они прорабатывают шаги. И он одухотворенный, едет к своим родителям. Родители в это время живут в штате Флорида. Флорида по-английски. Папа занимается покупкой и продажей земельных участков. Папа прикупил себе участочек. Этот участочек находится между семействами Форд, такое малоизвестное имя, и Эдисон, тоже почти неизвестное имя. Когда он начинает помогать отцу разрабатывать эту землю, там, ну, посадки делать, то-да-да-да-да, но в связи с этим, так или иначе, ему приходится появляться то у Фордов, то у Эдисонов, обсуждать эти темы. Вы ничего против не имеете, если мы тут кустик, тоси-боси, ну, все поняли, да, о чем здесь тема. Он сближается и с теми, и с другими. И те, и другие от него в восторге. Настолько в восторге, что у Эдисона намечается день рождения. А это всегда очень большие гулянки, потому что туда собирались индустриалисты, магнаты разного рода, известные люди. Там очень любили, потому что он всегда устраивал презентацию какой-то очередной новинки, над которой он работает. А? Они настолько очарованы Джимом, что Эдисоны говорят ему: не мог бы ты быть распорядителем? Джим соглашается. На этой гулянке за ним внимательно наблюдает человек по имени Харви Файерстоун. Никто не знает, что такое Файерстоун. Это магнат шины, колеса для автомобилей. Одна из самых крупных фирм, которые их делают. Теперь внимательно. Центр находится, как вы думаете, где? Акрон, Огайо. Ничего не начинает вырисовываться. Файерстоун настолько впечатлен Джимом Ньютоном, между прочим, без Джима Ньютона еще большой вопрос, сидели бы вы с вами здесь или нет. Okay. Настолько впечатлен Джимом, что он предлагает Джиму позицию личного ассистента. Разумеется, это подразумевает переезд в Акрон. Джим едет с ним в Акрон, и там начинает работать вместе с ним. Ну и заодно, разумеется, будучи персональным ассистентом, знакомится с его семьей. И ему становится понятно, почему его взяли в персональные ассистенты. У Файерстоуна дети, все один... гопота, короче. Ну, беспредел. Денег много, разгулялись. Один из них его зовут Рассел Файерстоун. Все его называют Бад. Мы его тоже будем называть Бад. Бад очароваха, пока не напьется. А напивается он регулярно, часто и помногу. И каждый божий раз, что он напивается, это заканчивается тем, что на следующее утро в газете будет что-нибудь о нем. Это вот как к бабке не ходи. Уже реально это дошло до того, что люди просто так: а про Бада чего там написали? Что только не перепробовали. Пожалуйста, помните, на тот момент еще нет реабилитационных центров, но есть так называемые, я бы назвал их в дословном переводе, да, ферма просушки. Dry out farms. Okay. Ферма просушки. Вот в очередную такую ферму просушки решают отправить Бада. И тогда Джим говорит Харви Файерстоун. Он говорит: мистер Файерстоун, а давайте я съезжу с ним вместе. Я посмотрю, чего они там делают. И узнав, вот что они там делают, ну, они же его там умудряются оставлять трезвым. Значит, пользуясь той же техникой, я смогу его, в принципе, оставить трезвым. Okay? Проследить. Ну, там они сами стелят свою постель, физкультура у них там это, да? Они там, что они, отъедаются. Ну, в общем, все необходимые для выздоровления темы, я бы сказал.
Реабилитация 30-дневная проходит настолько успешная, что лучшее, лучшее, чего может наконец-то добиться Джим Ньютон по договоренности с БАДом, это что бутылка будет храниться у него. Потому что тот начал бухать, как только он оттуда вышел. Джим смотрит на эту ситуацию, понимает, что мистер Файерстоун будет не в восторге от этой темы, вот, ну ни разу, да? А он же впрягся. И тут он вспоминает про своего друга Сэма Шумейкера. Сэм в этот момент находится в Денвере на конференции епископов. Тот хватает Бада за шкварник, они садятся на поезд и едут в Денвер. Там Джим беседует с Сэмом, объясняет ему ситуацию с Бадом. Они садятся на другой поезд, возвращаются в Нью-Йорк. Сэм уединяется с Бадом. Бад приходит к пониманию, приходит к вере. Они делают 4 шага. Бада привозят в Нью-Йорк и поселяют, правильно, возле церкви на Голгофе, где он ходит на оксфордские группы, делится своим опытом, становится одним из активных оксфордцев. Джим возвращается обратно в Акрон, рассказывает об этом мистеру Файерстоуну. Файерстоун поверить своим ушам не может. Буквально через месяц он берет семейного доктора, и они едут туда. Вы когда-нибудь видели алкоголика вот такого тяжелого, реально помятого нашим заболеванием, который наконец-то обретает духовное пробуждение? Знаете, как вся боль вот эта вот, она уходит с его лица. Знаете, как глаза начинают, вот эти мертвые, они начинают сиять. Вы знаете, о чем я говорю? И отец смотрит на своего и говорит: сынок, говорит, мне сына вернули. Врач семейный сказал, что это чудо вообще современной медицины. Сын делает 9-й шаг отцу. Все они возвращаются домой. Просто звучит как киношная история, реально, да? Вот вам Джим Ньютон. Но Харви Файерстоун настолько впечатлен этой темой, а Харви Файерстоун очень богатый человек. Он фактически тот, вокруг чьей индустрии построен город Акрон, чтобы вы поняли. Он собирает остальных своих этих самых гопников, кто у них, гавриков, как хотите называйте, ну, те, кто при лавандосе, говорит: так, слухайте сюда. Короче, все видели, что с Расом произошло? Вот эта тема, да, оксфордская группа, она здесь теперь будет. Кто бы сомневался, так что давайте, кошельки достали, понеслась, отслюнявливает. Они собрали мешок денег, связались с оксфордской группой, говорят: приезжайте сюда на гастроль, вы в срочном порядке нужны. Отсняли вот тот самый отель Mayflower, который позже фигурирует. Это сейчас он ужас, а раньше не, он по-прежнему внешне такой, ну, монументализм тех времен, это был самый центральный, самый крутой отель тогда. Весь отель снимают, все отпускается под эту тему, оксфордские группы проводят там большие собрания, где по очереди выходят, разные люди выходят поделиться, это тоже было хорошо продумано, выйдет какой-нибудь там шахтер из Уэльса, потом выйдет какая-нибудь принцесса из Греции. Потом выйдет какая-нибудь служанка из Нью-Йорка. Ну, чтобы видели, что разные люди могут приходить. И помните, я вам напоминал о том, что они постоянно шли в какие-то сомнительные районы. Они создавали вот эти приюты. И во всех этих местах организовываются собрания оксфордских групп. Так что да, заход туда часто был через людей состоятельных. И часто люди состоятельные были самыми активными в организации этого. Но это вовсе не было рассчитано только на состоятельных людей. Итак, организуются вот эти собрания. Значит, кстати, Джим написал свою биографию, тоже интересно, вообще вдумайтесь. Называется она «Необычайные друзья». Там он рассказывает о своей близкой дружбе с Генри Фордом, Харви Файерстоуном, Алексом Кареллом и Чарльзом Линдбергом. На минуточку. Вот так вот. Итак, привозят всех этих людей. Кто, вы думаете, появляется на этой акронской тусовке? На этой акронской тусовке у нас появляются несколько человек. Например, врач-проктолог у которого трясутся руки. Уильям Холбрук Смит, известный как доктор Боб, со своей женой, Энн Рипли. Вообще она Энн Робинсон Рипли, по-моему. Сейчас. И где-то одну минуточку. И там появляется также, кроме этого, еще несколько людей. Например, такая женщина, как она в наших книгах, она описана как Генриетта. На самом деле она Хенриетта. Хенриетта Сайберлинг. Она была невесткой тоже каучукового магната. На самом деле семейство Сайберлинг заработало огромные деньги в металлургии, потом потеряло эти деньги и снова восстановило свою позицию уже в каучуковой индустрии. Она замужем за сыном основного Сайберлинга, и у них не клеится. Она пришла и стала интересоваться этой темой из-за своих семейных неурядиц. То есть давайте назовем это, может, созависимости, как хотите, так и называйте. Ну, то есть проблема другого рода, у нее не алкоголизм. И там также появляется Ти Хенри и Кларис Уильямс. Эти имена, если вы поищете и внимательно, если кто-то когда-то реально внимательно читал, это первая пара богатых достаточно людей в Акроне, которые предоставили свой дом для собрания анонимных алкоголиков. Собрания анонимных алкоголиков происходили в этом доме до, чтобы мне вам не соврать, до 40-х годов. Вот как-то так. Все они шоркаются там. Okay? Там также происходит, кроме больших собраний, потом все разбиваются на отдельные группы. Okay? Алкаши с алкашами, нарки с нарками, okay? Эти самые сексопотамы с сексопотамами. Ну, все поняли, да? Обжоры с обжорами. Причем женщина отдельно, мужчина отдельно. Вот вам интересная старая тема оксфордских групп. Мужское работает для мужчин, женское работает для женщин. Опять ничего нового. Опять у нас ничего нового. Окей? Теперь, пока все это происходит в этих краях, Нью-Йорк, мы сейчас как бы двигаемся в двух параллелях. Придется еще прикупить минут 15.
Мы не выйдем отсюда, пока это не закончится.
Не-не-не, осталось совсем недолго. Пока все это происходит там, у нас есть еще один вот такой пупсик, как Бад. Этого пупсика зовут Роланд Хазард. Родители свое состояние обрели посредством продажи постельного белья, в основном одеял, армии Севера во время гражданской войны. Богатейшие люди. Армейские контракты. То есть там то, что сегодня это был миллиардеры. Шикарный чел. Пока не напьется. Как напьется, то жену побьет, с семьей переругается, вечные какие-то проблемы. Что только не пытался делать. Как только не пытался раскрутить эту тему, ничего у него не получается. Так или иначе, всегда возвращается в бутылку. Что делать, как быть? Его двоюродный брат в это время с проблемами совершенно иного рода, конкретно с депрессией, находит себя в Швейцарии у доктора по имени Карл Йонг. Я бы, кстати, его фамилию написал и краткое О. Он не Юнг, а Йонг. Карл Йонг. Брат двоюродный в диком восторге. Роланд узнает об этом. Едет туда. А много было разговоров, тоже будет, сейчас будет с поправочкой. Это не то, что он провел год у Йонга. Это было наездами. Okay? Но вроде бы тема раскручивается более или менее прилично. Вот свой последний приезд, он уезжает оттуда, чувствует себя прекрасно. Ему все, что нужно сделать, сесть на поезд, доехать из Швейцарии в Испанию, сесть на корабль и уплыть. В Париже его снимают с поезда в Зюзю. Ну, видимо, кто-то задал просто, наверное, неправильный вопрос. Типа, вина не желаете на ужин? И все. Все.
все. Он попил, как выяснилось, где-то дней 8. Вот смотрите, насколько известны вообще вещи. Он попил дней 8, вернулся к Йонгу. Говорит: «Эй!» А Йонг ему говорит: «Ты знаешь, я думал, что ты маниакально-депрессивный. А ты не маниакально-депрессивный. Ты синяк. Ты алкаш, а я тебе помочь не могу. Я алкашам не могу помочь». Тот говорит: «Да-да-да, ты не понял, сколько мешков денег нести?» Тот говорит: «Нет, ты не понял». Он говорит: «Лучшее, что ты можешь сделать, это связать себя с каким-то духовным движением. И тогда тут, там, сям, изредка, где-то, как-то, вот там происходят какие-то темы, которые мне лично непонятны. Называются они духовным пробуждением. И это, пожалуй, единственное, что тебе поможет». Неизвестно достоверно, упоминал ли он Роланду Хазарду о Оксфордской группе. Однако достоверно известно, что Йонг знал об Оксфордской группе, потому что у Йонга были ученики, которые были членом Оксфордской группы. И вот еще занимательная вещь. Роланд спустя достаточно короткое время по возвращению в Нью-Йорк почему-то оказывается, как вы думаете, где? В церкви Голгофы. На собрании Оксфордской группы. Он ходит на собрание Оксфордской группы и пьет. Пьет и ходит. Ходит и пьет. Но пока еще ходит. Уже хорошо. Не, потому что мне это знакомо. Я не знаю, кому-то... А что, ни у кого не было? Когда... Я, например, уже не ходил, но пил. Так вот. Однажды он едет в командировку. Куда-то его там посылают. От семей... По семейным делам. В город Детройт. По дороге ему кто-то там из своих подсунули книжонку, вот ту самую. Вик Кетчин. «Я был язычником». На обратном пути он начинает читать ее. И он идентифицируется. А Вик был достаточно успешным. Вик проработал много лет в рекламных агентствах. Он был, в общем-то, успешным, состоявшимся с точки зрения бизнеса человеком. Роланд проникается этой темой, возвращается в Нью-Йорк, впрягается в 4 шага, становится блестящим совершенно членом Оксфордской группы. Итак, что мы имеем? Мы имеем Бада Файерстоуна в Акроне, и мы имеем Роланда, и тот, и другой трезвый в Оксфордской группе. Теперь, в это время несколько вещей происходит. Опять мы прыгаем то туда, то сюда. Есть такой человечек в краях нью-йоркских. Все слышали имя Эбби Тэтчер. А теперь позвольте вам озвучить его полное имя. Эдвин Throckmorton Тэтчер. Блин, как с таким именем-то не забухать? Ну, реально. Все эти люди знают друг друга с молодых лет. Многие из них проводили летнее время в Вермонте. Это именно то место, где дамочка по имени Лоис Бёрнам познакомилась со своим будущим мужем Уильямом Гриффитсом Уилсоном. Okay. И вот они все крутятся в этом самом. Эбби в дружеских отношениях с Биллом был еще с ранних лет. Но Эбби тоже вырос в очень богатой семье. Его отец мэр, на минуточку, города Олбани, штат Нью-Йорк. Это город при серьезных деньгах. Но Эбби является позорищем своей семьи. Чтобы вы поняли, как бухал Эбби, Билл в свое время заявил, и не раз, что если я когда-нибудь буду пить, как Эбби, бля, я брошу. Семья настолько устала от него, что его выселяют в их летнюю резиденцию, которая находится в городишке Манчестер. Это городок, его можно назвать, наверное, не загородный, не пригородный, зоной отдыха. Okay. Вот и в зоне отдыха у людей дома, там все это самое, там все мило.
Эбби и там умудряется. Сначала он нажрался так, что он чуть ли не... Там пожар, он реально устроил пожар, где единственное, что он сам потерпел маленькие ожоги. Но, в принципе, пожар в те времена была вещью очень опасной. Его, у него постоянные приводы. Его постоянно запирают то на ночь, то на несколько дней в тюрьму. И продолжают отпускать, все говоря ему, что ты плохо кончишь. В очередной раз он напивается так, что, вырубившись за рулем, въезжает, пробивает стену дома одного из, ну, не рядом стоящих, но вот живущих там соседей на машине. И просто въезжает в хату. Причем в этот момент люди сидят за столом. Едят. Он остановился в полуметре от стола. Так что делает Эбби? Эбби в этот момент приходит в себя, вываливается из машины и говорит, мне, пожалуйста, тоже чашечку кофе. Женщина подала на него в суд и сказала, вы знаете, я все понимаю. Я мало того, что понимаю, я бы даже не, я не злая на него, что он, ну, бывает всякое, да, человек, всякое бывает, человек. Ну, вот эта наглость с чашечкой кофе, вот это она не могла простить. И его в очередной раз повязывают. И когда его повязали в этот раз, судья, внимательно, чья фамилия Грейвс, заявляет ему, еще раз, попадаешь ко мне сюда, я тебя отправляю на минимум год в психушку для синяков, для пьяниц, вот именно для пьянчук, все, говорит, не обсуждается. Эбби выходит оттуда, он не пьет. Ну, несколько дней-то он не пьет, а потом сразу же появляется что? Цель. Проект. Надо проект. Нужен проект какой-то. Нужно себя занять чем-то. Он решает покрасить дом. Его по-прежнему колбасит. Он там что-то достает откуда-то. Постоянно спускается у них в подвал, поднимается. Ему удалось... Высоко на лестнице он подняться не может, потому что чувствует он себя фигово. Ему удалось на стене закрасить квадрат. Такой красивый. Кстати, в этих гулянках Эбби рассказывает об этом. Вот это очаровательно. Вот это вы должны услышать. Эбби рассказывает о том, что пока он бегает туда-сюда по дому и периодически спускается в подвал, он обнаружил там 12 бутылок, ну, ящик пива. Вот это прекрасно, слушайте. Эбби приходит мысль. Рассуждение, никому не знакомое. Слушайте внимательно. Так, ну я ж теперь не пью, а у меня тут вот это пиво стоит. И если кто-то вот из друзей придет, они же это пиво увидят и захотят, чтобы я с ними выпил. Ну так как я ж теперь не пью, лучше я выпью это пиво. И тогда, если кто-то из них придет, ну не возникнет никаких проблем. Эбби пьет пиво. В этот момент слетаются голуби. Накакали на его произведение искусства. Эбби бежит в дом, хватает берданку и начинает палить по ним. Я вам скажу, в зонах отдыха на это не очень благоприятно смотрят. Его в очередной раз повязали. И ему грозит на этот раз уже психушка. Фамилия судьи Грейвс. У судьи есть сын. Этот сын является спонсором человека по имени Роланд Хазард. Зовут этого человека Себра Грейвс. Они все в приятельских отношениях. Себра, Роланд, Эбби. Мало этого, Роланд и Себра уже приезжали вместе с еще одним человеком по имени Шеп Корнелл попытаться донести до Эбби, что есть вот такая вот тема решения вопроса. Но Эбби не очень был заинтересован, скажем так. Okay. Судья Грейвс сообщает своему сыну Себре о том, что вашего пупсика привезли, придется мне его отправить. Ребята собрались, приезжают туда. Себра, Роланд и Шеп. Шеп даже не входил в зал. Себра вошел, ну не пошел, ну не пойдет же сын к папе. К судье подошел Роланд и сказал, судья, ты меня знаешь. Судья говорит, знаю. Вот я уже 6 месяцев не пью. Отдай его нам. Мы его увезем с собой в Нью-Йорк. Вот волшебные слова. С глаз долой и сердце вон. Нет человека, нет проблем. Okay. Тот говорит, забирайте. Эбби увезли. Эбби еще попил там какое-то время. Но тем не менее, в какой-то момент, побеседовав с Сэмом Шумейкером, он тоже встает на этот путь, и ему в его размышлениях приходит на ум человек, которого все мы знаем, Билл Уилсон. А Билл к этому времени уже который раз попадает в так называемый... Кстати, вот в большой книге это неправильно переведено. Там сказано «городской госпиталь». Это не городской госпиталь. Он назывался «Towns Hospital». Он назван в честь человека, который его открыл. Чарли Таунс. Чарли Таунс получил свою репутацию и свои деньги за счет того, что он спас от привязанности к Марфуше несколько людей из мафии. А поскольку мафиозники смогли избавиться от пристрастия, ну, если это хорошо для мафии, это подходит для всех. Окей? Okay? И мафия, кстати, отстегнула ему серьезную сумму денег, на которую он смог открыть этот госпиталь. Так что нас мафия профинансировала, если хотите. Вот. У Чарли было такое. Госпиталь для алкоголиков, наркоманов и неврастенников. Неврастенниками тогда называли тех, кто трясся много. Особенно с перепою, например. Okay. Ну вот мы, пожалуй, уже практически подошли. Роланд является спонсором Эбби. Роланд пинает Эбби в то, чтобы Эбби как можно быстрее шел помогать другим. И хотя новички приходят на группу, он говорит, давай молись и проси у Бога направления, кому ты можешь помочь. Ему приходит в мыслях Билл Уилсон. Он слышал о том, что у Билла дела обстоят не очень. Все читали историю в большой книге о том, как Эбби пришел к Биллу. На самом деле, у нас в большой книге не все написано. Оказывается, он появлялся уже до этого у Билла Уилсона, и Билл его послал, вы сами понимаете, куда. Так что это был не первый приход. Okay? Но во второй раз разговор состоялся, Билл в раздумьях, Билл принимает решение. Пойду-ка я посмотрю, что там эти оксфордцы делают. Разберусь, просеку и сам справлюсь с этой темой. И Билл отправляется в церковь Голгофы. По дороге, поскольку он слегка пьет, он потерялся. Тогда Билл начинает заходить во все близлежащие бары с целью найти кого-то, кого он знает. Хорошие мысли такие, да? Нигде никак что-то никто не встречается. Тогда Билл решает, вот это гениальное решение, что он посидит в одном из баров и подождет, пока придет кто-то, кого он знает. Пока он там сидит, он решает выпить немножко пивка, но это ж пиво, это ж не это самое. Там он знакомится с человеком, которого зовут Алекс, который из Финляндии. Всегда должен быть кто-то из Финляндии в подобного рода истории. И вот два напарничка, но вдвоем-то всегда веселее, уже хорошо подогретые, отправляются искать ту самую церковь Голгофы. Они ее находят, они приходят там в собрание оксфордской группы, у дверей стоит человек по имени Текс Франциско, крупный дядя. Okay? Эти двое еле на ногах держатся, причем Билл даже рассказывал, что он ожидал, что сейчас будет больно. Потому что Билла, оказывается, неоднократно выгоняли из разного рода мест, а Билл хочет попасть сюда. Но их заметил Эбби. И Эбби подходит к Тексу и говорит, я буду его спонсором, показывает на Билла. Дает им кофейку, проводит их в зал, сажает. Ошибка была совершена Эбби вот в чем. Бухова нельзя сажать на край. Сейчас объясню почему. Бухова надо внутрь сажать. Потому что как только сцену объявили открытой для высказываний, как вы думаете, кто туда подорвался? Билл вышел, стал рассказывать о том, какой у него есть офигенный друг Эбби. Какая вообще офигенная тема трезвость. Потом он при всех там чуть ли не спел «Аллилуйя». Заявил, что отныне его жизнь принадлежит Богу и только Богу. И вообще вот так вот теперь будут дела обстоять. На следующее утро он проснулся в тяжелейшем состоянии, в ужасе и кошмаре. Народу там на собрании было много. Никто не думает, блин, как я теперь на Уолл-стрит появлюсь. Понимаешь, там народ весь будет надо мной насмехаться. И он идет с этой темой в очередной раз в госпиталь, обратно в Таунс, госпиталь Таунса. А там работает врач по имени доктор Силкорт. Вы обратили внимание, как я уже сказал, есть масса имен, которые мне придется опустить, и мне по времени придется опустить еще несколько забавных историй. Он приходит к Силкорту в очередной раз, Силки смотрит на него, говорит, давай наверх, в палату. Тот в палату, к нему приходит Абби. Абби приходит к нему, он говорит, ты мне это, как, что там было, говорит, про эти какие-то четыре штуки. Абби еще раз рассказывает ему про четыре шага, Билл весь в депрессии по этому поводу. И когда Абби ушел, Билл сполз на колени и сказал, Бог, если ты есть, покажи мне себя. Про это духовное пробуждение мы знаем. Билл, в общем-то, испугался этого духовного пробуждения. На следующий день первым пришел Силкорт к нему. Он его позвал, говорит. Посмотрите, какая красава Силкорт. А мы Силкорту должны вообще по гроб. Силкорт вместо того, чтобы кормить его какими-то успокоительными, сказал ему. Билл, это здорово. Ты держись за эту тему, потому что это много лучше, чем что-либо, что у тебя когда-то было. А мог ведь посадить его на какие-нибудь там это самое, антидепрессанты. Феназепамчиком на каким-то накормить. Но он не стал этого делать. В этот же день пришел Абби. Он рассказал Абби об этом. Абби говорит, так у нас, говорит, в нашей в Оксфордской группе это все время. Эта тема происходит. Okay? И на следующий день Абби принес ему книгу. Эта книга Уильяма Джеймса называется «Разнообразие религиозного опыта». Сказал ему, почитай. Здесь много описано о таких, как мы. Многие, кто пытался читать эту книгу, находят ее тяжелой для чтения. И да, она непростая, если ты начинаешь читать ее как книгу, но она никогда как книга не предполагалась. Это набор лекций, тоже отдельная история о Уильяме Джеймсе. Уильяма Джеймса – это еще одного человека, которого Билл Уилсон называл основателем анонимных алкоголиков. Чтобы вы поняли. Okay? Это набор лекций, которые провел Джеймс. Все. Придется.
Извините меня, я алкоголик, я когда увлекаюсь, я не могу остановиться.
Короче, а дальше всю историю вы знаете из большой книги, хотя там...
Данный материал является опытом конкретного человека и не является позицией группы «Радио АА» и сообщества «Анонимные алкоголики» в целом.